Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице минус 13 градусов, пасмурно, вечером ожидается похолодание до минус 17. В Санкт-Петербурге пока еще идет снег, но к вечеру облака уйдут, уже завтра ожидается солнечная погода, но зато температура опустится до минус 20. В этом часе утренней программы «Время свободы». Последние новости о спасательной операции на Гаити, где жертвами разрушительного землетрясения стали десятки тысяч человек. Хорошая новость для подмосковных пенсионеров. Льготный проезд в московском общественном транспорте для них будет сохранен. Культура. В Петербурге вручена театральная премия для молодых «Прорыв». И вернемся к центральной теме нашего утреннего эфира. Итоги предвыборной кампании на Украине. Ожидания от воскресного голосования. Кто выйдет во второй тур? Как будут развиваться события в случае победы того или иного кандидата? А у вас, уважаемые слушатели, мы сегодня хотим узнать, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете. Продолжаем принимать ваши сообщения и через 30 минут снова ждем звонков в прямом эфире утренней программы «Время свободы». Главная тема этого часа – новости о ситуации на Гаити. Жертвами разрушительного землетрясения, по последним оценкам, могут стать более 50 тысяч человек. В столице Гаити, Порт-о-Пренсе, серьезно пострадавшие от разрушительного землетрясения, люди выражают гнев в связи с тем, что спустя несколько дней после удара стихии не удается скоординировать действия по спасению людей из-под завалов и оказанию помощи пострадавшим. Эта помощь может потребоваться более чем 3 миллионам человек. Многие государства мира направляют на Гаити помощь, однако спасателей и техники в районе бедствия пока недостаточно. Ожидается прибытие в страну нескольких тысяч военнослужащих США для спасательных работ и поддержания порядка. Соединенные Штаты, Франция и другие государства договорились провести международную конференцию по оказанию помощи Гаити. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к гаитянам со словами «Вас не бросят, а вас не забудут». Обама заявил, что не потерпит никаких оправданий, если Соединенные Штаты не предпримут все от них зависящее в помощь Гаити. Настало время, когда мир смотрит на нас и, понимая нашу уникальную способность демонстрировать мощь в глобальном масштабе, ждет, что мы ее употребим не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Обама сообщил, что первые 100 миллионов долларов американской помощи Гаити, о которой он объявил ранее, пойдут на самые насущные цели, такие как спасение людей и доставка продовольствия. По словам президента, американские капиталовложения в пострадавшую страну будут расти по мере ее восстановления. Тем временем Пентагон начинает масштабную гуманитарную операцию в помощь населению Гаити. Из Форт-Брега, штат Северная Каролина, на военно-транспортных самолетах начинается переброска в Гаити 3500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Ожидается отправка 2000 американских морских пехотинцев морским путем, а также авианосца «Карл Винсон» с вертолетами и плавучего госпиталя ВМС с сотнями врачей на борту. Президент Гаити Рене Приваль поддерживает регулярную связь с американским послом в Порт-о-Пренсе Кеннетом Мертоном. Однако неоднократные попытки Обамы связаться с Привалем оказались безуспешными. Куратор спасательной операции по линии Пентагона генерал Дуглас Фрезер заявил, что до сих пор отсутствует точная оценка масштабов разрушений и жертв в Гаити, и это не позволяет точно определить объем требуемых ресурсов. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг на несколько часов вынуждено было приостановить отправку гражданских и военных самолетов в Гаити из-за того, что аэропорт Порт-о-Пренса был переполнен самолетами и из-за дефицита топлива для обратных рейсов. Позднее, по словам представителя Госдепартамента, правительство Гаити согласилось передать управление воздушным движением над городом диспетчерам американских ВВС. Причалы торгового порта в Порт-о-Пренсе в результате землетрясения полностью разрушены. Три судна, прибывшие с медицинскими грузами, продовольствием, водой и одеждой, вынуждены были повернуть назад. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты приступили к срочному развертыванию коммуникационных сетей в районе катастрофы, чтобы поддержать ветхую государственную инфраструктуру Гаити. При подобных бедствиях люди приходят в отчаяние. Когда у вас на руках голодный ребенок, вы готовы искать еду где бы то ни было. Поэтому мы действуем быстро, насколько возможно. Как только мы сможем наладить коммуникации, будем способны сообщать, куда идти, какой помощи ожидать, мы получим возможность лучше управлять кризисной ситуацией. Ряд американских авиакомпаний объявили о предоставлении скидок пассажирам, жертвующим в помощь пострадавшим от землетрясения.
Рассказывал Алан Давыдов. Несколько лет назад на Гаити побывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Своими впечатлениями он поделился с моим коллегой Андреем Шаром.
Гаити называют беднейшей страной западного полушария. Как это выглядит все на местном? Действительно, это вот бедность, которая бросается в глаза?
Ну, не больше бросается в глаза, чем в Африке. В первую очередь, я думаю, бросается в глаза не бедность, а очень сложная, интересная культура этой страны. И о ней стоит вспомнить сейчас. Я надеюсь, что те люди, с которыми я встретился во время своей поездки на Гаити, живы и здоровы. В Гаити бум искусств, как это ни странно, звучит. Есть очень много замечательных художников, процветают арт-галереи. Это искусство исходит из очень древних и интересных эзотерических традиций, из религии сложной, комплексной, языческой, христианской религии Гаити. Это смесь католицизма с вудуизмом. Есть замечательные художники, замечательные писатели. Я могу порекомендовать замечательного гаитянского писателя Жана Эфеля Мельсе, который написал роман о судьбе гаитянских евреев. Вообще очень много выходцев из Ближнего Востока на Карибских островах. Мой знакомый, который организовывал мою поездку на Гаити, он был из семьи выходцев из Сирии. Так вот, Жан-Эфель Мельсе, как и многие гаитянские интеллектуалы, вынужден был уехать из страны, он живет в Швейцарии. Он написал роман вот о судьбе вот этой вот исчезающей группы гаитянских евреев. Книга называется «Алфавит ночи», и, может быть, это одно из лучших художественных свидетельств о жизни на Гаити в наши дни.
А, Дмитрий, это франкоязычная страна, или там имеют хождение какие-то наречия, там, не знаю, африканские, или, может быть, еще какие-то остались традиционные, карибские?
Нет, ну, безусловно, это франкоязычная страна, но есть какие-то диалекты, есть ритуальные языки. Это страна, проникнутая религией. Вудуизм – это очень сильная, центральная часть гаитянской духовности. И, конечно, очень много популярная культура как бы привнесла дурного в это течение, так сказать, неправильно его истолковывая. Следует вспомнить о замечательном исследовании Майи Дерен, исследовательницы и кинорежиссера с русскими корнями, которая написала замечательную книгу о гаитянских богах. И, собственно говоря, благодаря этой книге, а также благодаря знаменитому роману Грэма Грина «Комедианты», я и заинтересовался Гаити и решил поехать туда.
Говорят, что путешествие для европейца, вообще для иностранца по Гаити небезопасно. Вы ощущали эту небезопасность на своей коже, что называется? Или это все преувеличено?
Ну, я думаю, достаточно преувеличено. Если вы смотрели, Андрей, фильм Ларса фон Триера «Пять препятствий», вы помните, что главный герой этого фильма, Йорген Ллойд, живет датский кинорежиссер. Он живет много лет в маленьком городе Жакмеле на Гаити. Город славится своим замечательным таким сюрреалистическим карнавалом. Так случилось, что я оказался в массовке одного из его фильмов и, можно сказать, снимался в его картине. Ну вот один из тех иностранцев, сейчас их, конечно, очень немного, который выбрал жизнь на Гаити, он как раз считает, что вот эти вот все ужасы очень сильно преувеличены. Но не забудем, что была диктатура, и были политические убийства. Ну, собственно говоря, лучше Грэма Грина никто об этом не написал.
А что представлял собой до землетрясения Порт-о-Пренс? Это какой-то европейский город, или это ужасающий Беданвилли, Беданвилли без конца?
Ну, с одной стороны, Беданвилли, с другой стороны, есть богатый квартал вилл на горе. Вот он как раз очень сильно пострадал во время землетрясения. И есть старый квартал, где остались эти виллы 60-х, 50-х годов, ведь Гаити привлекал очень многих туристов, и до начала диктатуры это было популярное место для отдыха.
О том, что представлял из себя еще недавно остров Гаити, рассказывал побывавший там мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг. Ведутся поиски пилота. Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. Госдума России начинает рассмотрение законопроекта о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3 года. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России, на сегодня доллар 29 рублей 43 копейки, евро 42 рубля 77 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите на волнах радио «Свобода» повтор программы «Время гостей». Грозит ли России китаизация Сибири и Дальнего Востока? Превратится ли вся Россия в сырьевой придаток Китая? В программе участвует член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Василий Михеев и китаист, сотрудник радио «Свобода» Андрей Шароградский. Ведущие программы Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте поговорим еще об одной заметной теме в сегодняшних газетах. Вчера премьер-министр России Владимир Путин утвердил текст, так называемый текст концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации.
Красивое
на
название.
На период до 2020 года. До 2020 года будет продолжаться новая антиалкогольная кампания властей.
Да, совершенно верно. Об этом сегодня пишут многие газеты, назовем ее одной из центральных тем. Снижать объемы потребления спиртосодержащей продукции на душу населения предполагается в два этапа, пишут новые «Известия». Через два года вместо нынешних 18 литров чистого спирта на человека в год среднестатистический россиянин должен выпивать 15, а на втором этапе уже только от 8 до 5 литров. К этому должна привести реализация пакета мер, включающих введение уголовной ответственности за неоднократные нарушения в сфере производства и оборота алкоголя, резкое ограничение рекламы алкогольной продукции и внедрение политики ценообразования, предполагающей зависимость розничной цены от содержания этилового спирта в напитке. Сократить потребление спирта по расчетам государства можно будет за счет установления минимальных розничных цен на напитки и ограничений их розничной продажи по месту и времени, подчеркивают новые «Известия». Нет уверенности у специалистов в реалистичности долгосрочных планов, пишет уже издание «Газета». Поскольку крайне сложно точно подсчитать объемы потребления алкоголя в России, нельзя и гарантировать 55-процентного его снижения за 10 лет, говорит Дарья Халтурина, сопредседатель Российской коалиции по контролю за алкоголем. Но существенное снижение вполне реально, считает она. Разработанную концепцию Халтурина считает в первую очередь документом стратегического характера. Кроме мер запретительного характера, продолжает издание «Газета», авторы концепции надеются запустить в регионах программы, направленные на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией с учетом специфики каждого региона. Доли сельского населения, обычаев и традиций отмечается в концепции. Это было издание «Газета». По расчетам специалистов Всемирной организации здравоохранения, это я же обращаюсь к газете «Время новостей», каждый литр, выпитый свыше 8 литров чистого спирта на душу населения в год, отнимает 11 месяцев жизни у мужчин и 4 месяца у женщин. Именно по этой причине, как отмечается в правительственном документе, в России с 92 года происходит постоянное снижение продолжительности жизни граждан. Ах, вот почему, оказывается. Одной из приоритетных задач новой антиалкогольной политики государства названо переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни, подчеркивают новые газеты «Время новостей». Для достижения этой цели предполагается, в частности, организация новых видов досуга для молодежи и взрослого населения, исключающих традиционное употребление алкогольной продукции. Практически треть документа посвящена намерениям государства усилить антиалкогольную пропаганду, в том числе в местах работы граждан. Для этого предполагается создание специализированных общественных движений, обществ, клубов и так далее, и так далее. Очень много можно говорить на эту тему. Последнее, что я хочу отметить, что это пятая алкогольная кампания в России. Она была в 14-м, в 914-м, в 58-м, в 72-м, в 1985-м. И вот она пятая в истории России. Но потребление алкоголя населением ни одна из этих кампаний не уменьшила, подчеркивает газета «Время новостей».
Спасибо. Надежда Перцева и сегодняшние российские газеты об очередной антиалкогольной кампании российских властей. А мы расскажем еще об одной российской новости. Она, возможно, наверняка, я даже думаю, заинтересует многих наших слушателей из Подмосковья. Для подмосковных пенсионеров удалось сохранить льготный проезд на общественном транспорте Москвы. Соответствующее соглашение заключили московское правительство и правительство Московской области. Они нашли способ погашения долга за областных льготников. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Вера Володина.
Более 2 миллионов подмосковных льготников и пенсионеров имеют право на бесплатный проезд по Москве и по области. Ежегодно налогоплательщикам Подмосковья эта льгота обходится в 11 миллиардов рублей. В конце прошлого года появились слухи о возможном лишении этой льготы из-за существенного сокращения доходов областного бюджета. Губернатор Борис Громов заявлял, что подмосковные власти планируют заменить льготникам единые проездные денежными выплатами, сохранив право бесплатного проезда лишь по Московской области. Но все это время льгота в Москве действовала, объяснил пресс-секретарь подмосковного министерства транспорта Илья Грищенков.
Ну что такое бесплатный проезд? Да, это же сами гарантии государства, да, перед гражданином, где бы он ни находился, в каком регионе. Это долги регионов, это как бы проблема регионов, за счет чего они будут погашать. Да? Естественно, люди ездят, и сейчас пока что формируется некий долг Московской области перед Москвой.
Областной долг по транспортной льготе Москве превысил 4 миллиарда рублей и растет каждый день, как объяснили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Мы отвечаем за финансовую сторону, мы просчитываем, сколько конкретно, потому что мы же их поголовно считаем. То есть они перевезли, допустим, там, ну, образно, 100 наших льготников, предоставляют нам счет за 100. Мы перевезли там 500 их, выставляем им счет за 500. Вот мы следим, что мы считаем свои 500, а они свои 100.
Теперь власти Москвы и области заключают соглашение о погашении задолженности. Проект пока одобрили областные власти, обязующиеся до конца года выплатить более 1 миллиарда рублей. Оставшийся долг погасить имуществом. Со ссылкой на источник в городской мэрии информагентства сообщали, что в собственность столицы может быть передан Щелковский автовокзал и ряд земельных участков вблизи столичных кладбищ на границе с областью, объяснил пресс-секретарь подмосковного министерства транспорта Илья Грищенков.
Соглашение заключается о том, кто будет что выплачивать. Да? То есть вот там договоренность достигнута, все спокойно ездят. Крикунов говорил о том, что будет что-то продано, денег нет, да, области. Ну, есть имущество. Там речь не шла об объектах транспорта, как в Москве говорят, там, что при Щелковский вокзал может перейти в ведение Москвы. Например, вокзалы принадлежат ГУП «Мострансавто». Скажем, можно из ГУПа выделить компанию, которая ведает исключительно вокзалами, приватизировать ее, продать вокзал и на вырученные деньги погасить долг. Такая схема может быть. В любом случае, объекты должны быть сначала проданы, потом на вырученные деньги погашены задолженность. Такая схема.
По другой информации, под имуществом для уплаты долга подразумеваются принадлежащие области инвестиционно-трастовые и строительные компании. В любом случае, как объясняют эксперты, имущество прежде следует продать и уже вырученные от продажи средства передать в погашение долга. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях в мире культуры. 13 января в Санкт-Петербурге была впервые вручена новая театральная премия. Она предназначена для поощрения молодых режиссеров и называется «Прорыв», рассказывает Татьяна Вольская.
Учредители новой молодежной театральной премии четверо. Независимые театральные критики Жанна Зарецкая и Андрей Пронин, Петербургский комитет по культуре и директор театра «Приют комедианта» Виктор Минков. Эта премия профессиональная. Она присуждается за творческие достижения в области драматического театра, оценивая работы петербургских актеров, режиссеров, художников и менеджеров не старше 35 лет в 5 номинациях. Лучший молодой актер, лучшая молодая актриса, лучший молодой режиссер, лучший молодой художник, а также лучший молодой менеджер драматического театра. Претендентов на награду выбирает номинационный совет премии, украшенный такими именами, как сценограф Эмиль Капелюш, директор-распорядитель театральной премии «Орликин» Марина Корнакова, драматург Ольга Погодина, худрук театра «Ахе» Максим Исаев и другие. В жюри, возглавляемое режиссером Андреем Могучим, входят артисты Александр Новиков и Елена Попова, искусствовед, директор театра «Мюзик-холл» Александр Платунов, театровед, арт-директор Центра имени Мейерхольда Павел Руднев и главный режиссер театра имени Ленсовета Гарольд Стрелков. Почему понадобилась новая премия, говорит один из ее учредителей, театральный критик Жанна Зарецкая.
От ощущения какой-то дисгармонии в нашем театральном пространстве. Я сидела на очередной пресс-конференции, посвященной театральной премии «Софит», посмотрела так вот на президиум премии и поняла, что это все люди, которым вот к 70 или за 70. Ну, что там греха таить в этом городе, молодые люди, до 35, а может, до 40, они чувствуют себя начинающими. Как только чуть-чуть им повезет, и они где-то получают возможность поднять голову, они вдруг понимают, что есть что-то еще, и уезжают. Либо люди ходят, не понимая, куда им, собственно, можно пойти и где себя проявить, либо они понимают, где себя можно проявить, и это не в Петербурге. Мы решили хоть чуть-чуть начать бороться с этой несправедливой, на наш взгляд, ситуацией. Нам показалось, что необходимо создать такое пространство, где бы люди начинающие имели возможность получить тот праздник, которого всегда молодость жаждет и молодость достойна.
О достоинствах новой премии говорит другой ее учредитель, директор театра «Приют комедианта» Виктор Минков.
В чем, мне кажется, кайф этой премии, что здесь и в экспертном совете, и в жюри люди, которые никак не могут сами награждаться. Если брать те же премии, как «Золотая маска», «Золотой софит», то действительно частенько там люди, которые сами номинируются. И никуда от этого, кстати, не деться. Действительно, там достойные тоже люди. Просто вот это немножко другая форма. Второе, безусловно, я уже скажу от себя, потому что, когда я сам 24 года стал директором театра, и меня продвигали и помогали, и растили, я сейчас вижу просто прямую свою обязанность давать возможность молодым чувствовать себя тоже хозяевами жизни. Это не громкое слово. Кто хочет, тот уедет. Но если мы создадим такую среду в городе, когда молодежи будет интересно, комфортно и творчески, туда уезжать не будут. Вот и все. Уже сейчас, видя внимание и прессы, и общественности, и руководителей театров к этой премии, я прекрасно понимаю, что наши номинанты, и тем более лауреаты, это жирный знак в карьере каждого из них, безусловно, и к ним, конечно, будет внимание.
Так или иначе, лучшим молодым актером назван актер театра «Пушкинская школа» при Пушкинском театральном центре Денис Волков за роль Скопена в спектакле «Плутни Скопена», лучшей молодой актрисой актриса Александринского театра Янина Лакоба за роль Ксении в спектакле «Ксения. История любви» и роль Сони в спектакле «Дядя Ваня». Лучшим молодым художником стал Георгий Пашин. Ему принесло удачу оформление спектакля «Марьино поле» в театре на Литейном. Лучшим молодым театральным менеджером оказался Алексей Смокотов из театра «Приют комедианта», организовавший фестиваль «Петербургские театральные сезоны» в Хельсинки. Специальный приз жюри достался Ольге Литоминой за дерзость и творческую активность в организации актерского клуба «Антресоль». А вот номинации «Лучший молодой режиссер» в этом году не было. Почему организаторы так решили, объясняет Жанна Зарецкая.
Это не значит, что в городе совершенно нет молодых режиссеров. Они есть, но, как заявили нам наши эксперты, давайте, сказали они, отделять профпригодность и прорыв.
Остается уповать, что когда-нибудь прорыв в этой области все-таки случится. Тогда и премия «Прорыв» обретет свою полноту. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в час дня в прямом эфире не пропустите час прессы. Почему мощный снегопад в Петербурге смог обрушить вертикаль власти? Обсуждают главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Павел Гинев, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» вы услышите последний, пятый репортаж нашего корреспондента в Крыму Валерия Балаяна из специальной серии «Крым зимой». Новости экономики, в частности, чистый отток частного капитала из России в прошлом году, по оценкам Центрального банка, составил более 52 миллиардов долларов, то есть на одну треть больше официального прогноза. Новая история Запада и Востока, как борются с демографическим кризисом власти Болгарии. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира, предстоящим в воскресенье президентским выборам на Украине. Ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Скажите, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете? Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. Обстановка в столице страны Порт-о-Пренсе продолжает накаляться. Люди выражают гнев в связи с отсутствием скоординированных действий по спасению остающихся под завалами и оказанию помощи пострадавшим. В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг при выполнении учебного полета. Ведутся поиски пилота, сообщает Министерство обороны России. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Новгородский областной суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Обвиняемые, двое уроженцев Ингушетии, заявляют о своей невиновности. Госдума России начинает сегодня рассмотрение законопроекта о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3 года. Первое чтение назначено на сегодня. Сегодня же Госдума после 3-летней паузы рассмотрит вопрос о ратификации протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда. В Назране в четверг вечером была обстреляна машина с милиционерами. Ранения получили 4 сотрудника правоохранительных органов, один из которых впоследствии скончался. В афганской провинции Рузган в результате теракта погибли не менее 20 мирных жителей, более 10 ранены. Власти США обяжут крупнейшие банки страны вернуть в казну свыше 100 миллиардов долларов, которыми государство поддержало их в период экономического спада. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира. На Украине последний день предвыборной кампании перед голосованием на президентских выборах. Они намечены на воскресенье. Кандидатов 18. Самые известные – действующий глава государства Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, лидер партии регионов Виктор Янукович, лидер украинских социалистов Александр Мороз, а также банкир Сергей Тегибко, бывший спикер парламент Арсений Яценюк, депутат Анатолий Гриценко и другие. Итоги предвыборной борьбы и различные варианты развития событий после первого тура голосования, а в том, что будет второй, практически никто не сомневается, я попросил оценить нашего обозревателя в Киеве Виталия Портникова. Если подводить некий итог предвыборной кампании, назовите самые отличительные ее черты в этот раз по сравнению с прошлыми выборами.
Я бы сказал, что главной отличительной чертой украинской предвыборной кампании 2010 года, пожалуй, было отсутствие четкого идеологического вектора. Все же в 2004 году было очевидным противостояние между прозападным вектором оппозиционного кандидата Виктора Ющенко, с другой стороны, пророссийским вектором премьер-министра Украины Виктора Януковича. Сейчас вообще трудно говорить о том, что какой-либо внешний политический вектор был определяющим для этой кампании. Да и обещаний, вот таких, какие делали в 2004 году, практически не было. Основные кандидаты на пост президента и бывший премьер Виктор Янукович, премьер Юлия Тимошенко, скорее вызывали к такому подсознанию избирателей. И мне кажется, что вот это такая вот виртуальность нынешней предвыборной кампании является ее главной отличительной чертой.
То есть вот такая постановка вопроса, как была в прошлый раз, да, либо откат назад, либо движение по новому пути, Янукович, Ющенко, она теперь не актуальна.
Да, но вместе с теми нельзя сказать, что актуально, потому что если главный лозунг Януковича «Украина для людей», а главный лозунг Тимошенко «Украина победит», то вы сами понимаете, что конкретики в этом найти очень трудно.
Ваши прогнозы, будет ли второй тур, удастся ли избежать каких-то крупных скандалов в этот раз?
Второй тур, очевидно, будет. Ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов для победы в первом туре. А вот это относительно скандалов сейчас говорить трудно. Мне кажется, что основные кандидаты на пост президента готовятся к любому исходу событий после первого, да и после второго тура. Так просто смириться с поражением никто не собирается.
Во второй тур, очевидно, выйдут, наверное, Янукович и Тимошенко. И если попытаться коротко, буквально в общих словах, спрогнозировать развитие ситуации, при котором один или другая станут президентом Украины, даже несмотря на то, что, как вы говорите, это только первый этап борьбы за власть. Как будут в дальнейшем развиваться события на Украине? И, в частности, конечно, от этого вопроса нельзя уйти, как будут развиваться отношения с Москвой?
Если Янукович станет президентом Украины, Тимошенко будет оставаться премьер-министром, потому что сейчас правительство сформировано ею и коалиция сформирована ею. Я не уверен, что Янукович удастся добиться создания собственного большинства в парламенте, потому что там оно очень рыхлое, и Янукович может пойти на роспуск парламента в какой-то момент, о проведении внеочередных выборов, потому что ему не захочется работать с Тимошенко. В это время экономическая и социальная ситуация в стране будет ухудшаться. Партия региона имеет все возможности проиграть парламентские выборы Бюту. И вполне возможно, что новое правительство вновь будет сформировано не партией регионов. Хаос в стране будет усиливаться, противостояние между президентской и премьерской властью будет достаточно серьезным. Если Тимошенко станет президентом, правительство будет сохранено в рамках нынешней коалиции, но у него не будет большинства, Тимошенко с этим не захочет мириться. Она, скорее всего, распустит парламент и инициирует новые выборы. Ситуация в стране будет ухудшаться. Вся ответственность за ухудшение ситуации будет на этот раз на президенте от Бюта и на правительстве от Бюта. Партия регионов, скорее всего, выиграет выборы. Премьер-министром станет ее представитель. Будет ухудшение ситуации с точки зрения взаимоотношений между президентом и правительством. Хаос в стране будет продолжаться. То есть никаких иных развилок для Украины в случае этих выборов нету. Кто бы ни стал президентом, ситуация будет развиваться совершенно одинаково. И отношения с Россией тоже будут развиваться в зависимости от тех приоритетов, которые будет ставить между собой новая власть, вне зависимости от того, кто бы ее возглавил. То есть это урегулирование энергетических вопросов, это поиск каких-либо преференций для украинского энергетического бизнеса и так далее. Я тут не вижу никаких особых в данном случае уже проблем.
Таково мнение обозревателя «Свободы» в Киеве Виталия Портникова. А вас, уважаемые слушатели, мы спрашиваем, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете. Телефон прямого эфира, который работает прямо сейчас, 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение. Виктор из Харькова пишет. Оба лидера, Янукович и Тимошенко, на коротком поводке у Кремля. Любой из них сдаст Украину. Украина из государства превратится в территорию. Поэтому голосовать я буду за любого, кроме этой «сладкой парочки», в кавычках, вероятно, за Яценюка. Юрий из Санкт-Петербурга пишет, что отдал бы свой голос Виктору Ющенко, желает ему победы на выборах. Из Подмосковья сообщение. Из трех наиболее мне известных, Тимошенко, Ющенко и Януковича, в небольшой степени симпатизируют только Януковичу, потому что он терпимее двух других относится к русскому языку и не наворочил столько же, сколько они. У нас есть звонки. Из Москвы нам дозвонился слушатель Радио Свобода Анатолий. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Я считаю, я почти согласен с Бортниковым, что дни Ющенко сочтены, а нам предпочтительные, естественно, не фашист, а какой-то более-менее лояльный к России, не только к России, человек типа Януковича. А любимый вам фашист все уходит, вами фашист уходит.
Анатолий, ну оба кандидата основных в президент Украины сейчас, как справедливо замечают, надо сказать, наши читатели, они вполне лояльны Кремлю. Давайте еще один звонок послушаем. Готовь. Да, еще один звонок послушаем из Тульской области. Александр с нами на связи. Добрый день, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что если президентом станет Ющенко, то будут и последующие президентские выборы. А если Ющенко не пойдет, а пойдут другие товарищи, то эти выборы президента будут последние.
Спасибо. Еще один звонок из Москвы. Владимир Иванович, здравствуйте. Следили вы, Владимир Иванович, здравствуйте, вы нас слышите?
Доброе утро.
Вы в эфире.
Ну, кого я вижу? Я вижу, конечно, я вижу, в данной сложившейся ситуации, я вижу только Ющенко президент. Янукович с его черной биографией, Тимошенко с его, так сказать, темной политической биографией и этническим происхождением. Я не националист, но чисто смотрю, то есть нужно человека, который бы четко отображал национальные интересы в первую очередь. А это есть Ющенко.
Спасибо. Еще одно сообщение из, собственно, Украины, из Луганска. Наш постоянный читатель нашего сайта Максим пишет нам, что не хочет голосовать за Януковича, не будет, симпатизирует Тигнибоку, но во второй тур он вряд ли пройдет, и тогда проголосую за Тимошенко. А Станислав пишет, что не симпатизирует никому, хотя украинская власть, по его мнению, получше, чем российская. Так слушатели Радио Свободы, читатели нашего сайта, отвечали сегодня на вопрос, кому из кандидатов в президенты Украины они симпатизируют. Напомню, первый тур президентских выборов на Украине состоится в это воскресенье, 17 января. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас ее сейчас продолжит последний, пятый репортаж из специальной серии «Крым зимой» нашего корреспондента Валерия Балаяна. «Пустынные пляжи. Искатели золота. Русский язык на привокзальной площади и украинский в школе». Таков крымский пейзаж, каким его увидел Валерий Балаян этой зимой.
Шановні пасажири, будьте обережні, співночі на 5 кулю прибуває в вантажний потяг.
Украинский язык в Крыму вы услышите на Симферопольском вокзале. Сойдя с платформы, вы попадете на привокзальный базарчик и окунетесь в стихию великого и могучего.
Здесь вот жена Гольден, Гольден, Джонатан, Семиренко. Какое вам яблочко не понравится, замените? Договорились?
После фильма «Асса» всякое рассуждение о Крыме зимой вызывает неизбежный, почти банальный ряд. Пальмы под снегом, штормящее море и славная песенка «Под небом голубым» в исполнении БГ. Разумеется, в зимнем Крыму нет ни танцполов у моря, ни капающих жиром чебуреков, ни караоке с последующими влажными объятиями, под одуряющий стрекот томительных ночных цикад. И одинокая женская фигура у полосы прибоя, пожалуй, единственная, на чем еще может задержаться взгляд.
Все бездельничают, ну как бездельничают, вынуждены. Поэтому все сдают квартиры, а что еще делать остается? Летом все работают, зимой все отдыхают, тратят накопленное. Зимняя спячка.
Вообще, а что для вас вот Крым зимой?
Когда мороз, вот так вот, как в России, не выйдешь, потому что сыро, и сразу промокаешь, мерзнешь. Сегодня солнца не было, еле себя на улицу вымыла прогуляться, честно.
Зимние снегопады случаются в Крыму всего один раз в 7 лет. Поэтому по снегу в Крыму тоскуют многие, особенно те, чья жизнь прошла в иной географии.
Когда я молодой был, я служил и в Иркутске, и в Чите, и в Дауре. Я любил Сибирь, не хотел сюда ехать. А сейчас мне нравится. Сыровато, но ничего. Надо, чтобы снежок был, конечно. Надо. Но ее нет.
А так вот зимой, что народ делает тут?
То что, бродит вот-вот-вот, не знает, куда притулиться.
То есть жизнь замирает, да?
Замирает.
Зато в пространство зрения возвращаются отдохнувшие от летнего кошмара дельфины. А на зимнем берегу появляются местные искатели жемчуга, совсем не похожие на Зургу и Надира из оперы Жоржа Бизе. В руках у одного лопата, у другого похожий на миноискатель детектор металла.
Сезон прошел, кто-то что-то терял. А мы так поднимаем все, что лежит на глубине 25 сантиметров. Ну, кольца, сережки, цепочки порванные.
Золотые, да, здесь?
Разные, серебряные, золотые.
За такой проход вот сзади что-нибудь вот сегодня удалось вам найти?
Не за сегодняшний день ничего.
А вообще вот так?
И, конечно, удается, иначе бы не занимались.
Ну, а из таких крупных находок что удалось?
Часы золотые. Чисто состояние души. Где-то рядом с Том Сойером и Гекельберифином. Везде проблемы, проблемы, проблемы. В телевизоре проблемы, а здесь нет проблем. Ходишь, что-то ищешь.
После листопада на склонах гор там и здесь становится видна кладка генуэзских крепостей и очертания античных дорог. В зарослях чертополоха пасутся овцы и козы из горного татарского села. Пастух носит звонкое имя Сейран.
А как вы крымскую зиму переносите?
Ну а что, если наши корни отсюда, что, нормально все? Раньше старики говорят, вот дедушка говорил покойно, они вообще зимней одежды не имели. Ни шапки, ни фуражки, ничего. Легкая куртка, и так они зиму переносят.
А тут глобального потепления здесь нету?
Нет. Нормальная температура, как в Крыму положено, так она и протекает.
Я зашел в село в гости к знакомой татарской многодетной семье. Сусана и Эльмар в Крыму с конца 80-х, но собственным домом пока так и не обзавелись.
Ну-ка, я, говорю, дом остался строить. Уже 15 лет живем, говорю, когда будешь строить?
Стройка сейчас, не, сам знаешь, не лег. И все, и остается в этих полуподвалах. Опять времянку, продуваемые. Смотри, дети, самый большой процент.
Самый большой процент онкологии это среди крымских татар.
А почему? Да, это, ну,
потому что жилищно-бытовые условия сказываются.
Старшая дочь Алиме ходит в школу в другом поселке. Перешла в выпускной 9 класс.
В Крыму люди будут дружить или будут драться?
В нашем классе дружить. Вот у нас Игорь, он молдаванин. Алишер, он у нас узбек. У нас много русских. Татаров тоже много. Вот о национальности у нас никогда в классе конфликт не заходит.
Поскольку независимое тестирование, аналог ЕГЭ, по всей Украине с нынешнего года будет только на государственном языке, я спросил Алиме, есть ли у нее успехи с украинским.
Да. Дружа в дюках с квитками, с ташкою заря. Дружа вітри з листями, з парусом моря. Землю зроблять кастрою, стільки добрих рук. Крим зігріє ласкою, дружба вірить.
Когда в январе наступают солнечные дни, море становится по-итальянски, по-гречески бирюзовым, лишний раз напоминая о том, что Крым – одна из немногих территорий бывшего Союза, входивших в состав античной ойкумены. Еще одно определение Крыма я услышал в недавней дискуссии местных политологов, и звучало оно так – «Россия без Путина». Так это или не так, решайте сами. Но заверяю вас, что на прощание вокзальное радио в Симферополе обязательно попрощается с вами по-русски и проводит в дорогу прощанием славянки. Так здесь еще с советских времен заведено, и пленку с тех пор ни разу не меняли. Валерий Балаян для радио «Свобода», Крым.
Это был 5-й, последний репортаж нашего корреспондента в Крыму Валерия Балаяна из специальной серии «Радио Свобода. Крым зимой». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч человек. В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг. Идут поиски пилота. Сегодня Госдума после трехлетней паузы рассмотрит вопрос о ратификации протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда по правам человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Напоследок мы оставили довольно интересную тему. Разгорается в российском обществе дискуссия вокруг нового телесериала «Школа», который идет по Первому каналу. Есть требования о его снятии с эфира. Возмущенные возгласы депутатов уже прозвучали в Государственной Думе. О чем же речь? Что стало предметом раздора?
Знаете, Марк, я сделаю небольшое отступление. Собственно говоря, вчера мы уже начинали говорить о теме сериала «Школа» и о фильме «Россия-88» Павла Бардина. Просто хочу отметить, что если история скандала с фильмом «Россия-88» можно сказать, практически завершена, поскольку прокуратура отказалась от претензий к фильму, и об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», то скандал вокруг сериала «Школа» как раз разгорается. Об этом сегодня пишет газета «Известия».
Завершена-то она завершена, но разница, конечно, между этими произведениями искусства, давайте их так, да, назовем, разительная, потому что фильм «Россия-88», я уверен, в прокат так и не выйдет, несмотря на то, что экстремистскими его не признали, а сериал «Школа» идет по Первому каналу.
Да, и тем не менее, все равно это как бы предметы кинематографа, да, что же там происходит. Мы вчера тоже как бы говорили об этом. Так вот, радикальный сериал про подростков возмутил и перессорил прежде всего взрослую аудиторию, отмечает «Известия». Первый канал призвал оппонентов «Школы» не торопиться с выводами, однако нет сомнений, что критическая волна день от дня будет нарастать. «Школа», где курят, пьют и разговаривают о сексе, место ли ей на главном телеканале. И газета приводит в рубрике «Про и контра» два мнения журналиста Елены Ямпольской и мнение Ефима Рачевского, директора образовательного центра Царицына, народного учителя России. Так вот, Ефим Рачевский считает, что странно, недоумевает, что Первый канал решил отметить начавшийся год учителя именно так, вытерев о российского учителя ноги. Впрочем, упрекать надо не авторов фильма, у них такое видение. Художник имеет право на любой взгляд, на любую трактовку и эстетику. Вопрос в другом. Почему именно этот сериал дважды в день идет в прайм-тайм к Первому каналу? Ведь абсолютное большинство нашего населения слепо верит тому, что показывают по ящику. Пнуть педагога и школу в целом очень легко. Ничего учитель не сделает в ответ. Он как приходил в 8 утра возиться с детьми и подростками, так и будет это делать, вне зависимости от того, что покажут по телевизору, подчеркивает Ефим Рачевский. Елена Ямпольская ему возражает. К школе предъявляют массу претензий. Учителя говорят, нас оклеветали, родители в школах все еще хуже. А взятку за золотую медаль, кстати, надо нести не классному руководителю, а прямо заучу. И у тех, и у других своя правда. От себя добавлю. Совершенно, знаете ли, нетипично, чтобы педагог свалился с инсультом благодаря поэзии Винтуховской. От стихов Винтуховской никто не умирал и не умрет впредь. Хотя это и обидно для автора. Первый проводит перезагрузку канала в целях омоложения аудитории. И девушка год попала в тренд, подчеркивает Елена Ямпольская.
За другими подробностями отошлем наших слушателей к газете «Известия», которая сегодня пишет о сериале Валерии Гай Германики «Школа». С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева, а утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости российской и мировой экономики, о которых расскажет Сергей Синицкий.
Продажи автомобилей в России в 2009 году сократились на 49% к уровню 2008 года, составив 1 миллион и примерно 470 тысяч машин. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса в России. По ее прогнозам, в 2010 году объем российского автомобильного рынка почти не изменится и составит 1,5 миллиона. Общий объем производства автомобилей в России в 2009 году сократился почти на 60%. Примерно 725 тысяч машин, в том числе легковых автомобилей, было выпущено около 600 тысяч. Международные резервы России за неделю с 1 по 8 января увеличились примерно на 0,1% и составили 440,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 2,2 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. Чистый отток частного капитала из России в 2009 году, по оценкам Центрального банка, составил 52,4 миллиарда долларов, превысив официальный прогноз на 1/3. Вместе с тем, это в 2,5 раза меньше рекордного показателя 2008 года, когда отток капитала из страны превысил его приток на 133 миллиарда долларов. Европейский Центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную еще в мае прошлого года на уровне 1% годовых, минимальным за все время существования банка с 1999 года. Действующая ныне ставка в США в диапазоне от 0 до 4%, в Японии 0,1%, в России 8,3%. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение ноября увеличился на 1% после спада в октябре на 0,3%, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. Однако к уровню ноября 2008 года он сократился на 6,4%. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в целом увеличился в ноябре на 0,9% после спада в октябре на 0,7%.
Еще раз напомню официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 43 копейки, евро 42 рубля 77 копеек. Утреннюю программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. В последние 4 года власти этой страны постепенно вводят новые социальные программы, направленные на стимулирование рождаемости. Эксперты обращают внимание, сейчас, несмотря на финансовый кризис, правительство не сокращает расходы по этим статьям. Как именно страна пытается бороться с демографическим кризисом, рассказывает в своем репортаже наш корреспондент Татьяна Ваксберг.
На сегодня их 14. 14 самых разных мер, направленных на стимулирование рождаемости в Болгарии. Вот самые революционные из них. Отпуск по уходу за ребенком уже длится целый год, и на протяжении этого года женщина имеет право получать 90% своего прежнего заработка. А вот и самая экзотическая мера. Государство платит скромную зарплату няне или даже родной бабушке за уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. На этом перечень не кончается. Эксперт по трудовому праву и по праву социального обеспечения Цвета Попова подводит итоги.
Другие права,
недавно ввели и другие социальные права или расширили значение уже существующих прав. Например, единовременное пособие при рождении второго ребенка было увеличено на 300 евро. Родителям близнецов уже предоставляются дополнительные социальные пособия вне зависимости от доходов семьи. Если мать студентка и зачислена на очную форму обучения, то полагающееся ей единовременное пособие при рождении составит более 1000 евро. Уже повышена и социальная защита женщин, которые проходят процедуры по оплодотворению инвитро. Если их работа препятствует успешному проведению процедур, они имеют право поменять работу. Если же так получится, что на новой работе им платят меньше, то восполнение суммы до размера предыдущей зарплаты государство берет на себя. Когда-то на заре 89-го года в Болгарии был создан странный спецштаб. Ему было поручено следить за больницами и роддомами с тем, чтобы не пропустить рождение 9-миллионного гражданина страны. Его появление на свет ожидалось к концу 89-го года и рассматривалось маленькой страной как символ постоянного естественного прироста населения. Но, по иронии судьбы, те же, кто готовились торжественно отмечать появление на свет 9-миллионного гражданина, в том же 89-м году организовали самую массовую депортацию людей в Европе после конца Второй мировой войны. Незадолго до падения Берлинской стены Болгария выслала в Турцию более 300 тысяч мусульман. Про спецштаб забыли, про 9-миллионного гражданина тем более. В следующие 20 лет страна пережила и массовую эмиграцию, и демографический кризис. По данным на 2007 год, теперь в стране 7 миллионов 600 тысяч жителей. Еще в начале 90-х годов специалисты отметили резкое снижение рождаемости при одновременной высокой смертности населения. Естественный прирост быстро стал отрицательным. К концу 90-х годов правительство приступило к закрытию многих школ, в них не было детей. В начале века уже говорилось о том, что без демографической политики восстановить стабильный рост рождаемости практически невозможно. Социалистическое правительство Сергея Станишева первым стало вводить экономические меры, направленные на преодоление демографического кризиса. Но это было воспринято скорее критически. Часть прессы обратила внимание на чрезмерную роль государства и неадекватные для бедной страны бюджетные траты. Другие же сочли, что речь идет об адекватной и скорее запоздавшей социальной политике. Среди них оказалось и правоцентристское правительство Борисова. Несмотря на финансовый кризис и на очевидную необходимость сократить расходы, оно поддержало меры Станишева и даже добавило новые меры. С 2010 года молодые семьи, взявшие банковский кредит на жилье, впервые получат право списать с налогов свои платежи. Цвета Попова объясняет, как все эти меры выглядят, если ребенок уже родился. До того момента, когда ребенку исполнится год, женщина будет получать 90% того заработка, который она имела до родов. А потом, если она не хочет отдавать ребенка в ясли и не хочет, чтобы государство платило папе, бабушке или дедушке ребенка, то она может вернуться на работу, получать свой заработок, а вдобавок получать еще и половину той социальной помощи, которую бы она получала, если бы осталась дома. Если же наоборот ей нужна няня, то она имеет право получать по 120 евро в месяц на содержание такой няни из числа безработных. Конечно, на свободном рынке труда няня стоит больше, около 380 евро в месяц. Но ведь это же только помощь. К тому же не надо забывать, что уровень жизни не всюду такой, как в Софии. В маленьких городах это не такой плохой заработок. Рассказывала специалист по трудовому праву и преподаватель в Софийском университете Цвета Попова. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обострит ли конфронтацию между Москвой и Киевом признание Голодомора формой геноцида? Об этом разговор с российским историком Кириллом Александровым и украинским политологом Вадимом Карасевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь. С вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».